Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Категория 12+.
Тема дня.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио КП в Благовещенске. Амурский экономический дайджест. У микрофона Николай Иванов и Наталья Бирюлькина.
Всем здравствуйте.
Она сегодня исполняет роль пытливой блондинки и задает вопросы разной степени наивности.
Ну, вообще, я, конечно, не блондинка, а ярко-рыжая, но разная степень
главное,
наивности
чтобы
присутствует.
Главное, чтобы была пытливая. Хорошо, сегодня мы поговорим с вами и с Наташей о нововведениях в статистике, о мусорных деньгах, о том, как Китай покупает сою, о борьбе с коррупцией и еще кое о чем.
Конечно же, хотелось бы, чтобы вы отправили нам множество сообщений на WhatsApp, но, к сожалению, он сегодня у нас недоступен. Зато есть телефон прямого эфира 20-19-74. Позвоните нам и расскажите все, что вы думаете обо всем, что происходит в экономике России и не только. 20-19-74.
Ну, а начнем мы с местного. Приамурье вошло в число 39 регионов, согласовавших с Росавтодором региональные программы по ремонту дорог. Об этом сообщили на совещании в Москве, посвященном реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».
Ну, наконец-то у нас будут безопасные и качественные дороги.
Да, это то, что нам нужно.
Сколько? У меня вопрос, сколько конкретно у нас будет безопасных и качественных дорог?
Наташа, подождите. Я сначала хочу процитировать нашего губернатора, который говорит нам о том, что, цитирую, мы начали большую работу по привлечению в областной дорожный фонд средств федерального бюджета. В течение последних трех месяцев представители проектной группы совместно с Федеральным дорожным агентством провели большую работу по подготовке нашей программы. То есть, в принципе, забота о том, чтобы дороги у нас были не такие, как всегда, она присутствует постоянно. Но в данном конкретном случае регионы получают еще помощь центра на то, чтобы это счастливое обстоятельство у нас наступило.
Подождите, а раньше где мы брали деньги на ремонт?
Раньше мы тоже отчасти брали деньги из федерального бюджета, отчасти из бюджетов региональных.
Но теперь мы начали привлекать специально еще деньги.
Теперь просто есть некий проект, который это вводит в определенную рамки. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, входящих в Благовещенскую агломерацию, составляет 279 километров. И из них, по экспертной оценке, в нормативном состоянии, то есть, ну, в приличном состоянии, находится 65%.
И правда?
Вот, да. А вы думали?
А
у
где
нас...
можно конкретно?
Ну,
улица Зейская, Ленина.
Ну,
все.
Покатайтесь,
посмотрите. Это и есть 65%?
Ну, мы, может быть, не всю картину видим, так или иначе, к 2024 году, то есть, в течение пятилетки, как раньше говорили, планируется, что в окрестностях Благовещенска будет 85% качественных дорог.
То есть денег все равно не хватит?
На то, чтобы 100% было, вероятно, не хватит. Но главное, чтобы начать, правда?
Николай, мне кажется, что все будет гораздо проще. Значит, только начнут делать какие-то дороги, которым требуется ремонт непосредственно, как тут же износятся те, у которых было все нормально.
Нет, все, нет, соответственно... нет. Будет идти опережающими темпами все, Наталья. Видите, 65-85%. Прирост. А вот те, которые остались 15%, вот те, видимо, будут в этот период изнашиваться. Ничего. Будем ездить, будем смотреть, будем, как говорят, следить за обстановкой. Продолжим вот о чем. В рамках визита в Харбин амурские чиновники посетили крупнейшую аграрную компанию провинции Хэйлунцзян, которая называется Бэйдахуан, и которая занимается...
Вы сейчас не сматерились в эфир?
Нет.
Как называется?
Бэйдахуан.
Спасибо.
Знаете, Хуан.
А, цветок по-ихому.
Да не знаю, не очень сильно в Китае.
Байда какая-то, а не Хуан.
Да.
Извините, пошутила.
Да, ничего страшного, шутите дальше. Она, тем не менее, без всяких шуток занимается выращиванием зерновых, сои, кукурузы, других видов сельхозпродукции и производством молока, свиноводством. Фирма входит в число 300 крупнейших сельхозпредприятий Китая.
А зачем мы посетили?
Для того, чтобы развивать сотрудничество с этой компанией. Вот я цитирую сейчас министра сельского хозяйства области Олега Туркова, который сказал, у компании есть большие заводы по переработке сои. В Приамурье они покупают сою и соевое масло. И наша цель на этих переговорах была убедить компанию, чтобы они ориентировались на покупку не только нашей сои, но и на другие виды сельхозпродукции. Для нас очень актуально выращивание зерновых, пшеницы, кукурузы. Поэтому увеличение объемов производства производства сои невозможно без выращивания этих культур. Ну, знаете, что такое севооборот, да?
Да.
Ну, вот.
Ну, вот видите, есть же у вас хорошая новость,
у меня всегда
говорите.
Хорошая новость.
Хорошая новость, наконец-то.
Про дороги была прекрасная новость, про расширение сотрудничества прекрасная новость. Вот. Ну, про севооборот мы уже с вами сказали.
Наконец-то будет хорошее сотрудничество, будем, получается,
выращивать. Почему наконец-то? У нас оно идет.
Так, подождите, а зачем тогда ездили, если и так все нормально?
Расширяем. Мы расширяем сотрудничество.
Будем больше выращивать сои.
Будем больше выращивать, перерабатывать.
И другие наши культуры.
Будем развивать область за счет того, что будут поступления в бюджет от продажи сельскохозяйственной продукции в Китай, например. Но она ведь не только в Китай поставляется. Она поставляется и нашему отечественному потребителю. Так что не бойтесь, дорогие товарищи любители сои и продуктов из других сельскохозяйственных культур, и на нас тоже хватит.
И на нашей улице будет соя.
Да, и еще у нас будет много-много-много-много электроэнергии. Я не знаю, кто там будет работать. Я полагаю, что люди, которые хорошо знают энергетику и являются специалистами. Почему у нас станет больше электроэнергии, и нам понадобятся эти специалисты? Потому что на территории Нижнебурейской ГЭС появится солнечная еще электростанция. Это будет первый подобный объект в России, построенный на территории гидроэлектростанции. Договор на строительство заключили Русгидро и группа компаний «Хевел». Вот в эксплуатацию запланирован на конец нынешнего года.
Вообще, я, конечно, всячески за то, чтобы была солнечная электроэнергия.
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Вот обратите внимание, триада. Это же вот гидростанция, это вода. Теперь она будет еще использовать солнце. А когда построят ветряные еще станции, все будет наши лучшие друзья.
Это точно. Это, конечно, замечательно, но я не поняла, зачем одна электростанция в другой электростанции?
Ну, потому что у нее удобное расположение. У нас очень много солнечных дней в году, и там есть соответствующие мощности для того, чтобы, вы понимаете, что просто поставил в чистом поле станцию солнечную, от нее же что должно? Должны быть подстанции, должны быть энергетические линии, и вся эта инфраструктура есть на Нижнебурейской.
Ну, наконец-то электроэнергия подешевеет?
Нет, она не подешевеет. Наташ, ну я уже говорил о том, что цена электроэнергии, она ведь зависит не только от того, сколько ее производится, но и сколько ее потребляют промышленные предприятия. Дело в том, что для потребителя бытового, я сейчас излагаю мнение экспертов, я не сам это придумал, для бытового потребителя электроэнергия дотируется. Дотируется она каким образом? За счет того, что несколько ниже тарифы как бы.
То есть, серьезно, это еще и дешево?
Ну, вот считается, что
Николай,
да.
То есть вы сейчас...
Слушайте меня. Я думаю, что вы забегаете вперед. Слушайте, что говорят эксперты. За счет чего дотируется это? За счет чего как бы понижаются тарифы в регионах с большими энергетическими мощностями? Мы знаем, что есть такие регионы, помимо нашего. За счет того, что там очень развитая промышленность. Промышленные предприятия платят больше за электроэнергию. Поэтому часть расходов бытового потребителя перекладывается на промышленные предприятия. К сожалению, в Амурской области недостаточно развита промышленность. Основной способ... как бы бороться с избытком производимой, ну не бороться, использовать избыток производимой электроэнергии, заключается в том, чтобы эту электроэнергию поставлять в другие регионы или экспортировать в Китайскую Народную Республику. Вот. Так что я не думаю, что электроэнергия...
Мы же нормально на самом деле зарабатываем на экспорте этой же самой электроэнергии.
Ну, мы ее продаем по рыночным ценам, да, правда?
Продавать ее по рыночным ценам. Отлично, выгодали, ну, как бы энергетики у нас не бедствуют. Можно было бы нашим местным жителям продавать ее, не знаю, по рублю, например. Кстати, это привлекло бы жителей, и в том числе тех, кто зарабатывает на всяких там...
Многие, да, думают о том, что было бы неплохо, если бы...
каких-то компьютерных фермах.
Пока, я должен заметить, что у нас собираются поставить счетчики на газ. Вот. Поэтому насчет электроэнергии я ничего не могу сказать. Вряд ли подешевеет и она.
Давайте считать все.
Давайте. Значит, что? В Амурской области, я просто хочу еще раз напомнить, что у нас очень хороший климат в этом отношении. 240... солнечных дней в году. Ну, конечно,
кстати,
включая и зиму. Вот.
Если бы они еще были теплыми.
Ну, если бы они были теплыми. Но для электростанции солнечной это не так уж важно. И вот поэтому регион считается благоприятным с точки зрения развития солнечной генерации. И я что хочу сказать. Вот зимой, конечно, иногда солнце, мороз и солнце, день не настолько чудесный. Но мы будем, по крайней мере, радоваться, что техническому прогрессу наш климат способствует.
Ура!
Да, вот ура. Успокоил Росстат нас недавно, так. Просто прошли сообщения о том, что будет по-новому считаться бедность, но это на самом деле просто они, мы об этом поговорим во второй части программы, на самом деле они просто решили учесть, кто еще у нас бедный. Да, ну и вот, короче говоря, Росстат и Минтруд, продолжаем мы тему, которую начали перед рекламным блоком.
Разбудите меня, когда он закончит.
Да, вот, Наташа, поспите, я пока расскажу. В общем, они решили что сделать? Они решили расширить выборку исследований бедности и будут отдельным модулем исследовать положение семей с детьми до 6 лет. Почему? Потому что рождение ребенка иногда приводит к тому, что семья автоматически переходит в категорию более бедных, потому что расходы повышаются на душу, как бы.
Что значит иногда? Вы вообще пытались себе подсчитать, сколько это стоит?
Дело в том, что есть люди, у которых достаточно денег, чтобы не становиться бедными после рождения ребенка.
Правда?
Вот эти тонкости Росстат и хочет учесть. Ну ладно, бог с ним уже, это мы
просто почему-то считают вот эти вот самые товарищи из Росстата, что просто эти люди до того, как стать мамами и папами, тратили эти деньги, ну там, не знаю, на путешествия, на какие-то лакшери, вещички. А тут им нужно тратить теперь на...
Нет, они просто считали, что они еще недостаточно бедные. Сейчас они решили все-таки войти в их положение, учесть их как людей, которых несколько ухудшилось материальное положение. Но повторяю, это относится к тем, кто получает сравнительно мало. А, ну, те, кто обеспеченные люди, конечно, они не становятся беднее сильно-то.
Николай, вы сейчас говорите такими категориями, как будто вы работаете в Росстате, обходите все острые углы вообще абсолютно.
А как я должен к этому относиться? Я должен сказать, не считайте бедных никого, что ли, что? Пусть считают, пусть узнают, как живется людям. Это не острый и не тупой угол, это просто наша жизнь. Ладно, бог с ним, со статистикой, правдой и ложью. Вот, о мусоре теперь поговорим.
О, давайте.
Да, вот они могут уменьшиться, тарифы на вывоз мусора до 30%, точнее, на 30% в отдельных регионах, в ведомстве обсуждают такую возможность. Какую возможность? Возможность субсидирования тарифов региональных операторов. Вообще говоря, работа с мусором — дело денежное, но для того, чтобы начать как следует работать с мусором в новых условиях, когда возникают вопросы оборудования полигонов мусорных, вопросы мусороперерабатывающих предприятий, строительства новых, да, мусорных станций и так далее, сортировочных, это все требует капиталовложений. И на первом этапе, конечно, как бы это все сильно может сказаться на тарифах по переработке мусора. Вот поэтому речь идет о субсидировании вот этого вот вопроса. Ну, как мы знаем, ну,
так как
довольно
это,
болезненная тема.
Да, так как это очень болезненная тема и очень муссируется сейчас в средствах массовой информации, и все обсуждают и переживают по поводу того, что из-за мусорной реформы как раз-таки взлетят тарифы. Видимо, было решено, что нужно часть субсидировать. Слушайте, ну, они пробовали все это дело обратить в какой-то бизнес и все-таки построить мусороперерабатывающие, а не мусоросжигательные заводы.
Вы понимаете, в чем дело? Для того, чтобы бизнес начать, нужны капиталовложения, даже и мусорный бизнес. Вот мы говорили не так давно уже об этой теме. 20 миллионов стоит вот небольшой такой модульный, 20 миллионов рублей, небольшой модульный завод по переработке мусора.
Ну, слушайте, это же мелочь для Амурской
это
области.
Это мелочь, но это маленький завод. То есть он состоит из чего? Он состоит из сортировочной линии, станции временного складирования. Угу. Он состоит из так называемого инсинератора. Что такое инсинератор, если кому-то неизвестно? Это печка. Причем печка не просто такая, вот, где все подряд сжигается, а естественно отсортирован мусор и с дожиганием. И естественно, что на выходе стоят фильтры. То есть все вот это вот, вот обходится 20 миллионов. Это маленький модульный завод по переработке мусора. Большое предприятие. Это переработка. Вот. Большое. Ну, во что перерабатывают? Смотря какой мусор. Потому что отдельно идет переработка металлического лома, который в мусор попадает, там мощные магниты стоят для сортировки. Отдельно пластмассы, отдельно сжигаются всякие другие отходы. И вот смотрите, строительство большого предприятия для переработки мусора стоит уже миллиард. Так что здесь все очень сложно. Ну, не будем сейчас
Но ведь мусора столько, что можно сначала даже, не знаю, не заморачиваться по поводу ресурсов.
Мусора, ну как, нет. Для того, чтобы что-то сделать, нужно вложиться. Просто вот, Наташа, вложиться надо.
Я готова вложить. У меня дома накопилось два пакета с мусором.
Нет, у вас
делаю первый вклад в этот бизнес.
20 лишних миллионов у вас не завалялось дома.
Черт, нет.
Ну, вот. Кстати, о сое. Плавно перейдем к сое. Китай покупает сою не только у нас, но в рамках торговой войны с Соединенными Штатами они делают определенные уступки. И вот президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил обещание Китая, который сказал, что будет сверх всяких мер и предварительно заключенных условий обязался покупать в Соединенных Штатах большое количество сои. Ну, это,
как
кстати,
это?
Не
в смысле у США? Они же у нас все время закупались.
Они у нас закупают и будут закупать.
У нас что, мало сои?
Основное количество сои они закупают в Соединенных Штатах. При этом увязывается же все в пакет. пакет. То есть это мы вам это, вы нам это, а вы тогда у нас вот это купите.
А давайте мы ее еще жарить будем.
Самый крупный партнер Соединенные Штаты у Китая.
Ничего себе. Да. Мы-то думали, что самый лучший друг – это…
Друзья вот, лучше мы.
Как в детстве было вот так вот. Я-то думал, ты мой самый лучший друг, и я тебе купил жвачку, а ты…
Девочка, вот я твой большой-большой друг. Девочка, я продолжаю выпуск экономического дайджеста. Дальше что? Ну вот, вот интересно, да, вот что-нибудь такое остренькое, Наташ, вам понравится. Вот о коррупции сейчас поговорим.
О, это я люблю.
Министерство юстиции России выступило с инициативой смягчения законодательства о противодействии коррупции путем освобождения от ответственности чиновников, которые нарушили закон вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
Что это значит?
Я без понятия.
В смысле, коррупция теперь будет оправдана тем, что я не мог не взять.
Ну вот да, видимо.
Как это так?
Ну,
непреодолимой силы.
Силу болезни. Силу, то, силу они болезни. Уже разъяснили. Минюст
у меня была затяжная депрессия. Нет, мне нужно было срочно на море.
Я клептоман.
Или скажем, да, я не мог не взять. Да, представляете, не перед вами лежит 3 миллиона долларов. Вы бы что, не взяли, что ли? Или там, я не знаю, мне нужно было кормить моих 3 котиков. И сделать вот такое лицо.
333 котика.
И судья сразу... оправдан.
Ну вот, да, это очень странная инициатива. Разъяснение Минюста, которое он дал вот по поводу этой инициативы, откровенно говоря, никого не устроили, потому что это очень странное разъяснение. Сеть просто кипит остроумными замечаниями по этому поводу. Но сеть может кипеть или не кипеть, мы прекрасно понимаем, как у нас принимаются законы, если будет необходимость этот закон принять. А судя по тому, что вот есть необходимость в антикоррупционной деятельности, вот одну из компаний...
Есть необходимость в коррупционной деятельности, вы хотели сказать?
В этой деятельности нет необходимости. Вот одна из компаний группы Ротенбергов получила довольно крупные государственные средства на мероприятие по борьбе с коррупцией. Ну вот Минюст, видимо, в рамках вот этого всего решил. Ай, ладно, не будем
а вам
об
не
этом.
Кажется,
есть
очень...
еще. Подождите, Наташа. Вот просто вот то, что они там делают в Минюсте, это очень хорошо укладывается.
Ну это очень просто здорово, что этот вопрос будет принят сразу после того закона, что? Который был до этого принят, по поводу того, что нельзя обсуждать решение чиновников.
Ну, он еще не принят. Он еще не принят. Во-первых, не обсуждать, а материть. А во-вторых, он еще не принят, и пока мы это можем, но не в эфире. А у школьников будут, тем не менее, формировать нетерпимое отношение к коррупции. Правительство утвердило программу антикоррупционного просвещения школьников на 2019 год. И, как сообщается в этом замечательном документе, который размещен на портале правовой информации, в образовательных стандартах должны появиться положения, которые позволят сформировать у учеников нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Ответственным за исполнение этой нормы назначено Министерство просвещения. Кроме того, ведомство вместе с Миноборнауки должно разработать концепцию антикоррупционного воспитания, точнее, формирование у школьников и студентов антикоррупционного мировоззрения.
Ой, здорово.
Об этом сообщил Российский.
А как будут проходить экзамены на этом предмете? Это же здорово.
Школьнику будут приносить десятки, он от них будет гордо отказываться, ему будут ставить за это пятерку.
Все, принят. Если нет, то просто пошел довольный
деньгами. Или он будет ходить к директору с большим пакетом денег и говорить: Петр Иванович, возьмите деньги. Петр Иванович только возьмет, а школьник тук-тук, и все. Петр Иванович больше не директор. Петр Иванович сидит по обвинению в неподобающем.
Давайте тогда сразу всех детей называть Павлами.
Ну, кстати говоря, Павел-то Павел, а ну, это сложная история с Павликом Морозом. Я понимаю, что это, между прочим, не всем понятно, потому что у нас слушатель
молодой. Это слишком острая шутка?
Нет, это не слишком острая. Это шутка, скорее, слишком старая. У нас слушатель молодой, он не знает, кто такой Павлик Мороз.
Слушайте, а насколько молодой у нас слушатель?
Ой, у нас очень молодой слушатель, старше 12 лет. Так, вот, между прочим, антикоррупционная деятельность, вы смеетесь, а еще не все смешное сказано.
Да, да, будет еще веселее.
Антикоррупционная деятельность происходит не только в России, она происходит и в таком замечательном государстве, как Королевство Саудовская Аравия.
Да ладно?
Да.
Вот. Зачем им там это?
Есть такая штука, как антикоррупционная комиссия в Саудовской Аравии, и вот она, эта комиссия, вернула в казну страны, ну, то есть в королевскую казну, примерно 400 миллиардов реалов. Реалы – это их денежные единицы такое.
Спасибо, что сказали, а у нас молодая аудитория.
Да, молодая аудитория, которая будет понятнее в долларах, 107 миллиардов долларов.
Вы знаете, Николай, вас вообще нужно слушать с гуглом, в смысле, вот вы говорите какие-то слова, и тут же гуглите. Реал.
Ну вы же рыжая, Наташа, вы же понимаете, что я сейчас поясню, что такое эти реалы. Агентство отмечает, что по данным саудовских властей, по делам о коррупции в стране допросили 381 человека, дела о 87 подданных королевства были урегулированы. С 56 гражданами, вот понимаете, с подданными они урегулировали, а с гражданами прокуратура не заключила соглашение. В связи с тем, что против них уже возбудили уголовные дела.
Что-то пошло не так.
Они уже под следствием. Вот что пошло не так.
Ну, то есть уже невозможно было остановить.
Да можно было, но, видимо,
невозможно повернуть назад.
И поэтому, на самом деле, вот мне нравится, как там смело борются с коррупцией. На этом наш экономический дайджест, Наташа, заканчивается.
Жаль.
И последнее, что я вам хочу пожелать, дорогие друзья, удачи в делах и хороших партнеров.
Тема дня.
12.32 в Благовещенске. Меня зовут Наталья Бирюлькина. В студии радио «Комсомольская правда» Благовещенск. Телефон прямого эфира, если вам захочется высказаться, что-нибудь спросить, может быть, у нашего гостя, звоните 20-19-74. Ну, а гость у нас сегодня такой повзрослевший, но все-таки молодой человек с очень ярким прямым взглядом. Бородатов Глеб. Привет, Глеб.
Здравствуйте.
Глеб расскажет нам о своем совершенно невероятном каком-то романтическом занятии, но одновременно очень мужественном. Это терапевтическое фехтование?
Да.
Впервые услышала такое название — терапевтическое фехтование. Я даже загуглила, посмотрела, как это выглядит. Очень красиво. Вы там с мечами?
Да, с мечами мы фехтуем.
Что представляет собой занятие непосредственно? Чем вы занимаетесь?
Сначала, в начале занятия, как только мы приходим, у нас разминка. Потом мы отрабатываем удары. Потом, возможно, бывают поединки какие-нибудь на разных мечах, то есть на бакенах. Бакен — это деревянный меч, на мягких мечах они поролоном окутаны.
У них тоже есть какое-то название?
Ну, нет. У них нет просто.
А бакены, они же, получается, твердые?
Да,
они из дерева. Это травмоопасно?
Ну, не знаю, у меня пару раз попадало по пальцам, но потом это... Серьезных травм не было никаких.
А девочки ходят заниматься?
Ну, да, вот именно в то время, когда мы занимаемся, у нас... Одна девочка ходит туда, и остальные мальчики.
Вообще в вашем клубе есть девочки, да?
Да, две девочки.
И тоже отлично справляются с фехтованием терапевтическим на бакенах.
Да, хорошо.
Ничего себе. Ах, такая девчонка возьмет где-нибудь швабру, да?
Ну, да.
От такой не убежишь. Как называется клуб, в котором ты занимаешься?
Интро называется наш клуб.
А много вас там?
Ну, примерно... В наше время, где мы занимаемся, человек 5 и еще человека 4 где-то.
То есть клуб небольшой, только развивается, он новый какой-то?
Ну,
это новое направление в Благовещенске?
Ну, примерно год, наверное, ему. Я хожу месяцев 7-8 туда уже. Ну, год с половиной где-то уже этому клубу.
А что нужно, чтобы записаться в этот клуб? Ну, то есть ты просто пришел, сказал, я хочу, или, может, какой-то отбор был особенный?
Нет, отбора не было, просто... Мне мама рассказала об этом клубе, мне стало интересно то, что, ну, фехтование необычно. Я пришел туда на тренировку, мне понравилось там. И я продолжил ходить.
Как ты считаешь, тебе в жизни пригодятся те навыки, которые ты получаешь в этом клубе? Сможешь ли ты фехтовать на улице, скажем, отбиваться от хулиганов?
Ну, вообще, да, наверное, помогут, потому что то, что ты просто будешь, допустим, возьмешь палку с земли и будешь просто ей махать, это... Чтоб и кричать, не подходите, не трогайте меня. Это, наверное, не так эффективно, как видеть открытые места, куда можно ударить. Ну, мы же на фехтовании учимся.
Ах, вот оно в чем дело. То есть не просто махать палкой, но еще и прям фехтовать. Слушай, а почему терапевтическое? Да. Это же, не знаю, у меня слово «терапевт» сразу ассоциируется.
Да, врач какой-то.
Это как-то оздоравливает?
Ну, вообще, наверное, да, потому что у нас там... Как просто фехтование, так и общая физическая подготовка, наверное, частично.
Ага, вот оно в чем дело. Получается, что вы становитесь здоровыми, одновременно учитесь обороняться. Ну и плюс это какая-то все-таки романтика особенная. Чувствуешь себя, не знаю, там, джедаем?
Самураем, да. Самураем
скорее.
Когда бакеном фехтуем, наверное, да. Самураем чувствуешь.
Подожди, за эфиром ты мне еще рассказал, что есть у вас лазерные мечи?
Да, ну, как лазерные. Это меч, нажимаешь на кнопочку, он включается и светится, и мы шторами окна закрываем и фехтуем на мечах. Это очень прикольно, когда ничего почти не видно, но меч видно, и он светится и оставляет за собой след.
Ничего себе, настоящее шоу начинается у вас. Здорово, интересное увлечение. Но что-то еще в твоей жизни есть? Расскажи, ходишь ли ты еще на какие-то секции?
Ну, помимо фехтования я хожу на плавание, и на КВН.
То есть ты занимаешься всерьез плаванием?
Ну да, плаваем.
Ходишь в бассейн?
Да.
И еще и вдобавок член команды КВН?
Да.
А как называется твоя команда?
Стикер.
Будете вы выступать на вот фестивале в ближайшее время?
В ближайшее время я не знаю, но мы выступали 10 декабря вроде.
Ага.
Это было в филармонии последний раз мы выступали. И до этого мы в МГУе выступали.
Наше поколение, про ваше, думает, что вы все только и сидите в гаджетах и компьютерах. Вот ты сейчас все это перечисляешь, тебе же еще учиться надо.
Да.
Когда ты сидишь в гаджетах, у меня вопрос.
Вечером.
Бывает все-таки, да?
Сейчас я в школу не хожу, мне повезло, я заболела.
Отлично, мне повезло, я заболел. Зато отлично вырвался на радио «Комсомольская правда» для того, чтобы дать интервью. Пока не слышит учительница. Хочешь, кстати, передать привет, может быть, одноклассникам или своей команде КВН?
Ну, не знаю. Передаю привет команде КВН «Стикер». Они это вряд ли слышат. Но все равно передаю привет.
Ну, да. Надеемся, что улетит к ним. Рано или поздно им передадут. Продолжим про твое увлечение. Итак, КВН. А как ты думаешь, что какое из вот этих вот твоих направлений, КВН, бассейн или терапевтическое фехтование, ну, наверное, самое полезное?
Я не знаю, если физически самое полезное, это, наверное, плавание. Ну, вот фехтование, оно успокаивает как-то, я не знаю. А КВН, ну, на КВН не весело.
Они совершенно разные, их можно легко совмещать?
Ну, да, время находить.
Ну-ка, давай каверзный вопрос. Учиться все-таки успеваешь, как оценки?
Ну, 4-5 оценки. Ну, в четверти четверки, а так 4-5.
Без троек, то есть, получается. Mm-hmm. А успеваешь ли ты участвовать в школьных мероприятиях?
Ну, смотря какие, допустим, в олимпиадах я участвую в школе. Ну, иногда по математике, а по остальным редко.
Ну, то есть у тебя есть еще и какая-то школьная деятельность. Отлично. Mm-hmm. Ничего себе, сколько всего успеваешь ты. Еще и гаджеты тоже имеются.
Да, телефона пока нет, но компьютер есть, я в компьютер играю.
Отличный набор, между прочим. Так рассказала, как будто бы рекламирую тебя, чтобы тебя забрали в хорошую семью.
Не надо меня забирать.
Да, кстати, а как относятся ко всему этому твои родители? Завидуют, может быть, тому, что у тебя столько интересных занятий?
Ну, не знаю. Наверное, гордятся, не знаю.
Гордятся? Сказали себе о том, что гордятся?
Ну, да.
Кстати, тебе хотелось бы, чтобы тебе почаще говорили о том, что они тобой гордятся, или, может быть...
Да мне и так нормально. Я не знаю, особого, не знаю, дискомфорта не ощущаю, когда мне так не говорят.
Про ваше поколение, наоборот, говорят, что вам прямо необходимо постоянное подбадривание. И ну, вот я даже прочитала исследования по этому поводу, ну, как ты догадался, британских ученых, которые прям так и заявляют, что поколение, рожденное после 2000 года, прям нуждается в комплиментах, регулярных, ежедневных, не менее 5 штук. Есть у тебя такая потребность?
Не знаю, нет, наверное, мне и так нормально.
А может быть, ты их получаешь, поэтому и не замечаешь?
Ну, возможно, я не обращала внимания так.
Ух же, это юное поколение, которое и так сойдет.
Да.
Скажи, что за гаджет у тебя?
Вообще, компьютер.
У тебя есть и компьютер?
Ну, да.
И гаджет какой-то, ну, там,
нет,
смартфон?
Нет, телефон, он сломался, я не знаю, наверное, на день рождения будет.
Во всяком случае, сейчас, если мама слушает, наверное, будет теперь.
Не знаю, возможно, да.
Когда у тебя день рождения?
24 февраля скоро.
Как будешь праздновать?
Я буду праздновать, ну, сначала с друзьями пойдем куда-нибудь, не знаю, может, в лазертаг, может, в пинбол, куда-нибудь в пинбольный клуб.
Угу.
А потом с родителями вечером дома.
Пострелять, вкусно поесть и развлечься.
Да,
вот
да.
Что самое важное. Кстати, по поводу лазертага, я так понимаю, да, у тебя есть и такое увлечение, стрельба?
Ну, это скорее, не знаю, только по праздникам, потому что, ну, во-первых, времени нет часто ходить, а во-вторых, это достаточно дорого.
Ну, это точно.
Ну, раз 5 в год где-то.
В наше время развлекаться это действительно дорого. Что касается гаджета, вот скажи, если у тебя его забрать, вот на целый день, ну так получилось, сможешь выжить?
Ну да, я читать буду.
Серьезно?
Да.
Книги?
Да.
Хорошо, на неделю забрали, Смартфон забрали на неделю. Сможешь?
Ну, я и так без смартфона, поэтому, ну, книги буду читать, буду, не знаю, там.
Без компьютера?
Ну, да.
Серьезно, сможешь, прям выдержишь и просто.
Смотря какое время года, допустим, летом можно в футбол играть, зимой, не знаю, на коньках пойти покататься.
Ты знаешь, я бы не выдержала такого испытания. Вот я даже сейчас все время там, руку тяну к своему смартфончику.
А мне нормально.
Вот это да. Ну, возможно, это из-за терапевтического фехтования.
Да.
Стоит походить. Кстати, а у вас занимаются и дети, и взрослые?
Ну, отдельная группа есть для взрослых. Я не знаю, у меня мама туда ходила, но сейчас нету времени, она преподаватель. Она сейчас не ходит, но когда тотальный диктант пройдет, она уже будет ходить туда.
Тотальный диктант?
Да. Мама-организатор.
Заставляет тебя мама сходить обязательно на это мероприятие?
Нет, тоже? Не заставляет. Я один раз ходила, очень сложно. Приходится просто писать без остановки страницу листа А4.
Не тренируетесь дома писать тотальный диктант?
Нет. У меня и так времени мало.
Ну как же мама-организатор должна увлечь тебя вроде как тоже этим?
Как ни странно, у меня по-русскому 4
А какой предмет тебе дается лучше всего?
Математика, наверное. Она легкая.
Серьезно?
У нас в 7 классе профили будут в разные классы. И я выбрал технический, там, математика и информатика. У нас большая часть класса технический профиль выбрали.
Будешь серьезно в этом направлении развиваться?
Ну да, скорее всего, сейчас, ну, больше, наверное, в компьютерах работы.
Ну, почему? Работа есть всегда, везде, в любом направлении. Просто к чему душа лежит? Математика одно, а информатика, мне кажется, совсем другое. Информатика или математика для тебя?
Математика. Я из-за математики пошел. Информатика мне, не знаю, не очень нравится.
У вас еще нет разделения на алгебру и геометрию, да?
Нет. Ну, математика, я подразумеваю под ней и алгебру, и геометрию. Ну, алгебра больше, наверное, будет нравиться.
Ну и это очень здорово, что у тебя, несмотря на романтичные увлечения, очень физическая форма развита, несмотря на мамино увлечение русским языком, такой математический склад ума, и есть о чем с тобой поговорить. Я напомню, что у нас телефон прямого эфира 20-19-74. Если у вас есть вопросы к молодому поколению, может быть, о необычном увлечении терапевтическим фехтованием в клубе «Интро», может быть, вы хотите задать какой-нибудь вопрос о молодежи, об их пристрастиях, звоните нам 20-19-74. Мы сегодня разговариваем с Глебом Бородатовым, подростком с огромным количеством всяких разных увлечений. В следующем блоке мы буквально через несколько минут поговорим про КВН. Приготовила для тебя много вопросов.
Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Благовещенск. Меня зовут Наталья Бирюлькина. У нас в студии сегодня необычный подросток Бородатов Глеб. Глеб рассказывает нам о своих увлечениях. У него их очень много. Он занимается терапевтическим фехтованием, КВНом, ходит в бассейн, еще успевает, помимо всего прочего, учиться и даже чего-то там делать в компьютере и играться в том числе. Как признался он, для него самое большое счастье – это заболеть. Заболел, повезло, говорит, сижу дома. Глеб, расскажи про КВН. Чем тебе понравилось это направление, что ты решил в юмор окунуться с головой?
Ну, в КВНе ты, там много общения из-за того, что в других командах незнакомые люди, а готовимся мы в одной комнате, и там много очень команд сидят, и общение, общительность повышается. Человек свободно может говорить с незнакомыми людьми из-за КВН, допустим.
Ты чему-нибудь ты конкретно научился за то время, что ходишь вот в КВН?
Ну, шутки шутить, наверное.
Слушай, а есть какие-то приемы, чтобы научиться шутить шутки?
Ну, вообще, в шутке... Я даже не помню, нам терминологию рассказывали, но...
То есть какая-то прям теория шуток? Терминологию сначала выдали,
да, там
а
есть
потом практикуетесь?
Да. Но я не помню, там вообще должна быть... Вот, выступление, там должна быть шутка какая-нибудь, которая прям, на которую рассчитывают все.
Ага.
Вот. А остальные шутки, не знаю, может быть выступление, и одна шутка главная, то есть, а все остальные номера, они подводят к этой шутке как-то.
Угу. То есть проходные такие, да?
Да.
Дополнительные. Ясно. А как придумываются шутки? Ну что, вы садитесь такие, смотрите друг на друга и там, а, у тебя спина белая.
Да, наверное, нет.
А как?
Я даже не знаю. Ну, вообще нам шутки... Куратор говорил основу, а мы что-то либо додумывали, либо без изменений. Сначала вот, допустим, надо представить, у нас концерт через 2 месяца, допустим. И нам куратор дает шутки, мы их, может, чуть-чуть додумываем, если разрешают, а если они и так нормальные. То есть вначале могут дать один сюжет, допустим, из 7 вообще, из 7 номеров, а в конце, то есть перед выступлением, там может быть 10 номеров или 5, или вообще 3. Угу. То есть может поменяться сильно.
Ничего себе, то есть редактор рубит все на корню. А ну, бывает да. так, что редактор, ну это же взрослый человек, как правило, он просто не понимает, не просекает, так сказать, вашу тему.
Да не-не-не, он
тему.
Понимает, ему 20 с чем-то лет, он...
То есть он еще не старый?
Да, не старый еще.
Еще пока понимает. Но тем не менее, да. у вас же школьные свои шутки какие-то, а он просто не понимает, он еще слишком...
У нас вот такая же ситуация была, когда про... В университете, когда в МГУ мы выступали, там шутки шутили про университет, что-то там. И нам куратор сказал, вот пошутите такую шутку, будет смешно, потому что там основная аудитория была из университета, а мы эту шутку сами не понимали, и было очень сложно достаточно.
Ага, ну тяжеловато действительно. А, все-таки есть какой-нибудь прием, чтобы научиться писать шутки? Ну, то есть как это у вас происходит? Какой-то, не знаю, брейнсторм, там, не знаю, мозговой штурм или там...
Ну, да, мозговой штурм у нас есть.
Происходит.
Да.
Вы уже настолько, наверное, стали командой, что друг с другом там можете и на полусловие друг друга закончить.
Ну, да, наверное. В некоторых случаях.
И все-таки у тебя так много увлечений. Это и КВН, и бассейн, и терапевтическое фехтование. И везде это свои группы людей, свои друзья. Да? Где самые, не знаю, самые близкие друзья?
Ну, я не знаю. У нас на КВН есть люди, ну, раньше там мальчик один ходил, друг мой с детства, и он тоже на бассейн ходит. Вот.
Угу.
И, ну, не знаю, наверное, все-таки. Ну, на бассейн я хожу с 6 там лет где-то.
Угу.
Но группы же в бассейне меняются. Ну, наверное, в КВН, потому что там в школе мы же с ними тоже видимся, там все из класса, вся команда.
То есть наиболее слаженная у вас дружная команда в КВН. А в фехтовании?
Ну, в фехтовании тоже, но я их знаю меньше. Ну, долго, уже 1,5 года, год, где-то так.
Вот куда бы ты посоветовал пойти человеку, который хочет приобрести друзей?
Куда хочешь.
Не, ну это понятно, да. Школу достаточно. И тем не менее, на терапевтическое фехтование, в бассейн или, может быть, на КВН?
Ну, не знаю, так, если цель обрести прям друзей-друзей, я не знаю. Наверное, ну, на КВН там больше людей ты видишь, хотя на фехтовании тоже мы же там выступаем, угу. вот. И выступление, можно на выступлении познакомиться с кем-нибудь.
Угу. Вот. Ну, в общем-то, везде есть друзья, да, если ты общительный, веселый человек, как ты, Глеб. Слушай, а вот такой вопрос. Вот в интернете, знаешь, такая шутка есть, говорят, скажи что-нибудь по... Знаешь такое?
Нет.
Ну, вот, например, там, о, ты стоматолог, скажи что-нибудь по-стоматологически. Ну, и там человек говорит, там, откройте рот, допустим. Скажи что-нибудь по-терапевтически. Ну, вот мы уже знаем по-терапевтически и фехтовальщически. Мы уже знаем слово бакены, а что-нибудь еще?
Вам терминологию объяснить всю?
Какое-нибудь предложение, скажи красивое, по которому сразу понятно, что ты занимаешься терапевтическим фехтованием.
Вы меня таким вопросом в тупик загнали, я даже не знаю. Ну, наверное, молния, гамма, потом верхний и боковой нижний.
Вау!
Вообще круто. Да?
Звучит действительно хорошо. Сейчас еще достать бакен, действительно развернуться, да. Поставить, так сказать, точку в этом ставящем вопрос вопросе, ставящем в тупик вопросе. Скажи, посреди всех твоих вот этих вот увлечений, есть у тебя хотя бы минутка свободного времени, чтобы не читать, не там, не знаю, там, не заниматься ничем? Вот есть вот время, когда тебе скучно?
Скучно. Ну, когда болею, я вот на бассейн не ходил, в школу не ходил, соответственно, на КВН не ходил. Ну, на фехтование ходила иногда, потому что два раза в неделю, а бассейн каждый день, кроме воскресенья.
Угу. Это было скучно?
Ну, не знаю, да, наверное. Я сидел дома, либо спал, потому что болею, либо читал книжку.
Считаешь ли ты, что скучно глупым людям? Есть такое выражение, скучно бывает только глупым людям.
Ну, не знаю.
Бывает скучно не глупым людям, по-твоему?
Ну, если я не глупый людь, то, наверное, бывает мне... Ну, я согласен, наверное, с этим выражением.
То есть всегда найдешь чем заняться?
Ну да, можно найти.
И это замечательно.
Даже в пустой комнате, просто белые стены, можно найти чем заняться. Не знаю, попрыгать, побегать.
Был такой эксперимент, недавно проводили. Действительно, молодых людей посадили и попросили там не читать, не писать, там, просто думать в белой стене абсолютно. Там. И уже буквально через 10 минут многие говорили, что у них начинаются галлюцинации, им хочется разговаривать с самим собой, там, и просили выпустить. Более того, там психические даже сдвиги какие-то были. У тебя, вот как ты считаешь, что, о чем бы ты думал, чем бы занимался? Давай, полчаса выдержишь?
Ну... Да, но не знаю, эфира хватит или нет.
Давай так вскользь, чем бы занимался?
Ну, не знаю, сидел, лежал, катался бы по комнате туда-сюда.
Катался?
Да, вот так ложишься и катишься. Да.
Всегда есть чем заняться, если у тебя есть мозги, да?
Да.
Можно кататься по комнате.
Думать, это не мое.
Ты сказал, что ты читаешь, да?
Да,
я
читаю.
Так понимаю, что не только по необходимости. Что посоветуешь почитать людям твоего возраста?
Ну, я не знаю, мама мне вообще дает книжки, которые читать. Я сейчас читаю... Вот недавно читал книжку про войну, про концлагерь там.
Как называется?
Ну, я не помню, забыл. Сейчас. Могу про другую рассказать.
Хорошо, давайте про другую.
Там книга называется «Армия Трясогузки», там... Беспризорники помогали, ага. Помогали вообще Красной Армии.
А почему Трясогузки?
Потому что у мальчика, который основал эту армию, было такое прозвище. Изначально там было 3 человека, потом они в другой город на поезде поехали, ну, на крыше поезда. В другом городе еще армия у них больше появилась, и в конце книги было человек 20.
Интересная книга автора, не помнишь, да?
Нет, не помню. Ну, ее можно найти сейчас свободно в интернете.
Ну, спасибо тебе за совет. Я думаю, по поиску «Армия Трясогузки» обязательно найдем, узнаем, все проверим, прочитаем.
А, я сейчас еще читаю книгу «Время всегда хорошее».
А это о чем?
Мальчик из 1980 года и девочка из 2018 года поменялись местами.
Вот это действительно интересно. Там действительно фантастика, это всегда забавно. Ну что ж, мы пожелаем тебе удачи во всех твоих начинаниях. Спасибо, что уделил нам сегодня время и рассказал столько интересного про терапевтическое фехтование, про КВН, про бассейн и другие свои увлечения. Спасибо за рекомендацию книг отдельно.
Пожалуйста.
Надеюсь, вам это пригодится. Мне в частности. Мне было бы интересно. Ну и, конечно же, хочу пожелать тебе, чтобы у тебя все обязательно в жизни было хорошо и все твои навыки обязательно тебе пригодились.
Спасибо.
У нас сегодня в студии был в гостях Глеб Бородай. Он рассказал очень много всего интересного. Меня зовут Наталья Бирюлькина. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Благовещенск. Всем удачи.
Детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Категория 12+.